Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова и игумен Лука Степанов, настоятель Спаса Преображенского Пронского мужского монастыря, кандидат исторических наук, писатель, публицист, телеведущий. Добрый день, отец Степан! Ой, извините, пожалуйста, отец Лука!
Отец Лука! Привет, дорогая Ирина! По фамилии Степанов и по имени Степан, но мексиканы... Вот, но у меня есть добрый знакомый батюшка, он очень известный, и его все время даже очень хорошо знающие его люди называют то Артемием, то отцом Владимиром, вот, так что дело знакомое. Приветствую их телезрителей.
У вас имя, конечно, незабываемое, Лука, как евангелист Лука.
Ну, да, хотя оно мне было неожиданно, конечно, когда я его получил, когда в монашеском постриге тебя объявляют, как ты будешь теперь называться, а меня звали Игорь в крещении в честь благоверного князя Черниговского и Киевского. А тут вдруг обычно ведь Лукой называют либо того, кто к иконописи имеет прямое отношение, либо того, кто врач, ибо апостол Лука именуется апостолом Павлом в одном из своих посланий, врачом возлюбленным. Вот. А я ни к тем, ни другим не имел отношения. Но, правда, был апостол Лука по образованию других апостолов. Он был антиохиец и имел очень... И в его Евангелии чувствуется стиль более изящный, что ли, чем то простое изложение, которое у других евангелистов. Так что, может быть, связано с тем, что я уже тогда преподавал для воскресных наших занятий, для взрослых, толкования евангельские. Ну, в общем, так и получилось. Очень рады встрече.
Отец Лука, ну, можно я тогда прочитаю небольшую справку? Вы увлекались легкой атлетикой. Ну, вообще, путь у вас церковно-служению, конечно, богатый и интересный. После службы...
Бежал быстро. Она помогла побыстрее прибежать в церковь.
Наверное, да, бегом на длинные дистанции вы увлекались. После службы в армии с красным дипломом вы окончили Российский институт театрального искусства. И до 93-го года преподавали актерское мастерство и сценическую речь. Обучаясь на третьем курсе института, в 22 года приняли крещение. В 1994 году вы приняли монашество.
Вступил в монастырь, а через... 2 года уже принял постриг, слава богу, да, в 96-м. В 94-м поступил на Афонское подворье в Москве, хотя я еще всегда мало знал о Святой горе Афон, но как-то Господь привел, и мне все там сразу полюбилось. Это небольшой монастырек в самом центре Москвы, недалеко от метро Таганская, внутри Садового кольца. И там мне все оказалось любо, и я однажды, придя туда, как раз на память преподобного Антония Великого, это в конце января, уже... по милости Божией, никогда не помышлял о том, чтобы как-то изменить пути своей жизни, но вот сподобился и постриг там принять монашеский, ну а дальше уже по промыслу Божьему оказался и в Рязанской епархии.
Друзья, вот все, кто с нами сегодня, мы предлагаем поговорить о мистике. Ну, в каждой религии есть такое понятие «мистический опыт». Верующий человек, ну, несомненно, он хочет... познать или встретиться с высшей реальностью, почувствовать что-то особенное, вот эту тайну, вот бесконечность, к которой он приобщается и приобщится, надеется на это. Отец Лука, вот, вероятно, в вашей жизни был некий мистический опыт.
Вы знаете... всякая мистика, она имеет свое разное происхождение. Вообще...
Так, немножечко сейчас что-то зависло. Мы, друзья, будем говорить...
Называть, духовно нездоровый, я бы сказал. Ну, вот так, во всяком случае, в современном изложении. То мистический телеканал, то какая-нибудь европейская мистика. Вот, это очень даже настораживает. А что такое православная мистика? Это тот личный опыт, внутренний опыт, который отражает вероучительные православные догматы, определения. Это то, что подтверждается личным внутренним опытом из того учения разумного, рационального, слышимого нами, изучаемого в любой воскресной школе, на отделении теологии. Вот этот самый опыт собственного переживания тех общецерковных, догматических, вероучительных истин, которые мы произносить произносим, а вот пережить внутренне, осознать, не все могут похвалиться тем, что они осознают и, как сказать, чувствуют Бога в Пресвятой Троице нам открываемого, что они, две природы Иисуса Христа, божественную и человеческую, действительно некоторым образом не только созерцают, но и сознают, что принимают тогда, когда участвуют в таинствах Матери Церкви, или сама Церковь как институт спасения. Сколько сейчас вокруг него там копий ломают? Церковь, не церковь, хороша, не хороша. А вот говорит-то об отсутствии личного мистического опыта, например, пренебрежении собственной церкви православной, поместной церкви своей. Это значит, человек лично бывает оторван от вот этой жизни благодатной, которая его собственному сердечному опыту предоставила возможность быть убежденным в том, что подлинно так, как мы исповедуем. Поэтому, знаете ли, когда я в 22 года принял святое крещение, то я ведь продолжал еще учиться, заканчивать ГИТИС и сказать, что в одночасье, как тот же Антоний Великий услышал слова Евангелия о юноше, которому Господь повелел оставить все и идти вслед за собою, и сделал так, то могу сказать, что не каким-то одноразовым чудом или вспышкой, но вот таким существенной переменой приоритетов внутренних после крещения я могу назвать, конечно, вот это чудо постепенного. Ну как, всего мне 5 лет понадобилось от крещения до монастыря. Наверное, это не так уж медленно, это довольно быстрая перемена, учитывая, что у человека была жизнь молодая в расцвете, и не скажешь, что у меня не получалось, у меня не было 4 там, кроме, по-моему, диалектики марксистско-ленинской в ГИТИСе, тогда это изучали очень плотненько в 80-е годы в наших и творческих вузах. А так жизнь была направлена совсем к другому, и вдруг гораздо важнее стало то, что открыто мною оказалось для меня в церкви, в ее учении, в Священном Писании, предании нашем православном. Поэтому я могу сказать, что этот мистический опыт прежде всего обратился в навык покаянной и молитвенной жизни. Я буду стараться отвечать покороче, чтобы было побольше вопросиков, и как-то вы могли бы направлять то, что, на ваш взгляд, интересно по этой теме.
Извините, у меня просто здесь подключился телефон. А отец Лука, ну вот что-то такое вы увидели, познали, то, что скрыто было ранее?
Да, конечно. Прежде всего, свою греховность. Вот один из величайших даров этого мистического опыта – это, конечно, узнать, что ты совсем не то, чем должен быть. И поначалу, когда мы еще не признаем вот этот Богом установленный нравственный закон, пока еще благодать Божия не действует так явно в человеке, то для него добро и зло представляется тем, что ему хочется или не хочется. А поскольку наши пожелания, наши произволения очень часто испорчены нашими страстями, поэтому для нас служение собственным страстям оказывается признаками добра, до тех пор, пока мы не столкнемся, наконец, вот этой Божьей правдой, это ведь ужасно реально, когда ты вдруг сознаешь, что есть нравственный закон, Богом установленный, в отношении которого ты просто преступник, в отношении которого единственная правильная репрессия – это самоукорение, и появляется в этой душе какое чувство покаяния. Вот появление покаяния, когда сейчас меня часто спрашивают, вот где чудо, где вот чудеса, у кого там, кто хромой пошел, кто слепой прозрел. Я говорю, гораздо важнее и удивительнее чудеса совершаются, когда, приходя в нашу ли смиренную обитель или еще где, я вижу людей, жизнь которых сориентирована на совершенно языческие идеалы, и вдруг после кратких молитв, после первой исповеди, после пребывания возле святыни, обители, или у богослужения, человек меняется к диаметрально внутренне, и он готов к покаянию, и верится, и плачется, и так легко-легко, как сказал поэт. И это очевидное действие благодати, которое впоследствии делает уже великие чудеса, перемещает жизнь человека в совершенно другую область, и сферу и интересы. И это ведь не купишь ни за какие деньги. Можно бесконечно много вкладываться в кого-нибудь или во что-нибудь, и при этом оставаться совершенно холодным и безучастным к этой подлинной покаянной жизни, к жизни в таинствах Матери Церкви, оставаться от этого далеким. Так что мне более всего замечательно и по своей жизни, и по жизни с точки зрения мистического опыта, вот эта перемена, когда человек обнаруживает свои бесчисленные согрешения, кается в своих многочисленных страстях, сознает себя тем самым поврежденным Адамом, который преемствует это греховное повреждение от прародителей, и далее уже жизнь для него становится поиском путей примирения с Богом, путей обожения, в которых, конечно, церковь и становится ничем не заменимой помощницей.
Отец Лука, то есть если человек пережил действительно христианский мистический опыт, то он обязательно изменится. Он изменится. Но в первую очередь для себя он, конечно, сам это увидит, почувствует. И для окружающих тоже.
Да. Да, все полымения моего раздам нищим. Я вообще кого чем обидихся, обидих возвращу четверицы, как Закхей воскликнул, когда принял Господа не просто как важного человека, а как собственного спасителя. Вот эта встреча – это действительно мистическое событие. Мы можем попытаться с вами поразмышлять о ошибках в мистическом опыте, которые, конечно, тоже подкарауливают всякого, кто вступает на путь религиозной жизни, кто обращается к вере. Здесь ведь не все становится сразу очевидным. И далеко не у всех на первых этапах его, и, может быть, и на продолжительно, про последующих этапах, появляется духовник. Это очень важный, знаете ли, путеводитель, путевождь. Ведь в том серьезном деле, ни в искусстве, ни в походе по неведомым горам или каким-то ландшафтам таинственным, мы себе не мыслим путешествия без такого поводыря. А в церковной жизни очень часто человек, почувствовав вот эту первую благодать, покаявшись в грехах своих, отойдя от смертных грехов и каких-то откровенных дел, повреждающих и губящих его душу, он дальше похож бывает на вот этого самого Данте, земную жизнь пройдя до половины, и очутился в сумрачном лесу. То есть для него вдруг прекращается поступление вот этих свежих потоков благодатной воды для его души, он в некотором недоумении, а иногда впадает и в холодность, еще худшую, чем была у него до обращения, а иногда, напротив, в излишнюю экзальтированность и такую новую религиозность, которая вышибает его в какую-то уже, ну, чуть ли не психическую болезнь, связанную с религией.
А например, как это проявляется, отец Лука?
Знаете, так хорошо, если мы сейчас вспомним как раз имя нашего великого святителя Феофана Затворника. У него, как замечательного наставника в духовной жизни, его наиболее знаменитая книга «Путь к спасению», входящая в начертание христианского нравоучения, большой свод его таких систематических изложений систематического православного учения по нравственному богословию, он очень подробно и четко отслеживая во многих своих письмах и в экзегетике своей, у него замечательное толкование на творение апостола Павла, его послание. Так вот, отслеживает эти духовные болезни. У меня где-то несколько лет назад появилась одна из статей, которая как раз называется, она на сайте издательского отдела Московской Патриархии существует мистика истинная и ложная или мнимая по трудам святителя Феофана Затворника. Так вот, этот наш великий наставник, он еще и тем велик не только своим светлым умом христианским, как просветитель, но он выдающийся великой жизни святой, он же больше 20 лет своей жизни, последний 21 год, так чтобы быть точными, провел в полном затворе, то есть совместил свое просветительское служение с великим преподобническим подвигом. Затвор — это высшая форма такой непрестанной молитвы в Боге, пребывания, уединения от всяких страстей человеческих. Это состояние уже практически преображенного человека, личности небесной, который живет еще посреди людей, но от людей уходит для того, чтобы тем в большей степени послужить тем же людям, той же церкви. И вот...
А вот интересно, его цитата известная, человека, жившего в затворе и вдруг осознавшего, что угрюмая, отталкивающая жизнь не есть Божия жизнь, когда Спаситель сказал постящимся, чтобы умывались голову, помазывали, причесывали, то разумел именно, чтобы не угрюмничали.
Да-да-да, мы сейчас подходим к тем же перечислениям тех духовных болезней, которые могут как раз обнаруживаться в области нездоровой мистики, которая у человека начинает прослеживаться, если у него недостаточно связи со своим духовником, нет присмотра, что ли, за его духовным развитием, а есть самоуверенность некоторая. Вот какие наиболее опасные признаки и прелести подсказывает святитель Феофан нам. Первое, говорит, разгорячение. Разгоряченность в молитве, разгоряченность во внутренней жизни, увлеченность чувствами, даже, как кажется, положительными, неизбежно ведет к какому-то... Это как следствие самолюбия, во-первых, потому что человек сам себе нравится в этих первых шагах какой-то встречи с небесным. Дальше эта разгоряченность, она взаимодействует тесно с воображением. А к воображению святитель Феофан тоже учит относиться очень трезвенно, называя ее способностью самой чернорабочей. И считать, что из области воображения являются духовные реалии, это то же самое, как многие хотят услышать от священника толкование своих снов. Батюшка, вот мне приснилось, к чему это? Это доверие собственному воображению, тем более в состоянии спящего разума воображение изображает страшное чудовище. Сон разума рождает чудовище, коротко говоря, по известному произведению живописному.
Ну, бывают же вещи, которые подсказывают, действительно, отец.
Вы знаете, вещи и сны у спящих людей. Подумать о своем внутреннем мире, будто он уже способен порождать особые по Божьему наитию и вдохновению реалии сверхъестественного мира или надъестественного или небесного, небесных реальностей, или будущее, которого еще нет, и поэтому его может знать только Бог Дух Святый, для которого нет времени, и считает себя уже вместилищем Святого Духа, а свой спящий разум способным порождать как раз образы, соответствующие правде, святыне и истине, вот это как раз очень яркий признак прелести. Поэтому кто падок на разбор в собственных сновидениях, кто... Есть, конечно, понятие, ну, полушутливое такое. Анна Ахматова, по-моему, говорит, одиночество — это когда некому рассказать свой сон. Это, конечно, то же самое, что говорит Иоанн Златоуст. В окончании всякого спора человек говорит, это сон. Твое мнение, это значит, что оно совершенно не основательное и ни на чем не стоит. И даже когда нам не с кем обсудить собственный сон, это говорит о том, что нет человека достаточно внимательного и сочувствующего, сострадательного нам, готовый слушать наши пустяки, которые мы с многозначительным видом готовы пересказывать. Так что и слова Ахматовой, уж тем более Анны Златоуста, говорят о том, что сон есть сон, и относиться к ним, кроме как к снам, нет никакой необходимости у человека душевно здорового. А как раз падкость на воображение, это воображение будет его преследовать не только в снах, которым он будет доверять, но и в молитве. Он будет представлять себе небожителей, он будет себя представлять среди них. А это уже путь к разжению, потому что здесь уже, очевидно, начинает подключаться вот эта вторая прелестная функция, какое-то неспокойствие кровяного движения, которое обнаруживает человека самолюбивого, самовлюбленного, который, к тому же еще падкий на воображение, доверяет ему как своему собственному, не только как своему собственному, а именно как от Бога данному. И когда Феофан Затворник рассказывает одного старца, одному старцу объяснили, что так молиться нельзя, воображая себе небожителей и прочее, то он, огорчившись, сказал: «Вы отняли у меня Бога». А отняли у него не Бога, а его фантазию о нем. Как раз очень важно, оберегая мистическое собственное здоровье, не увлечься вот этими самыми фантазиями о Боге, где при подключении собственного еще собственной страстности, чувственности человек погружается в область вот этих фантазий. И так вот, например, Феофан Затворник не советует читать литературу западную своим православным корреспондентам, говоря, что все оттуда нам не идет. Они, говорят, ищут некоторого сердечной тишины, которую наполняют уже собственными образами, от которых им леют. И говорит совершенно не то, что в традиции, в этой самой православной нашей восточной аскетике, где трезвение, где безвидность воображения – это то, к чему стремится душа.
То есть, если вещий сон приснился, то лучше молчать и никому не рассказывать.
Дабы не впасть. Надо не доверять. Кто ему поставит диагноз, что это вещий сон? Вот, это сам себе скажешь, если я святой, так и сны вещи. Но душа твоя...
Время, да, это через некоторое время.
Ну, вы знаете, то, что что-то сбылось из того, что когда-то привиделось, но все-таки сон формирует свою последовательность на узеньком, как говорил Август Стринберг и Ингмар Бергман в одном из своих великих фильмов. Аня Александр вынес даже эту мысль его в финал фильма, как... А это один из его самых таких грандиозных фильмов, и автобиографичный, и, ну, по-настоящему потрясающее кино. Но, тем не менее, он признается. И эти слова Стринберга как раз тоже отражают наше важное положение в нашем разговоре о мистике. Все возможно и все вероятно. Времени и пространства не существует. На маленьком островке реальности воображение ткет свою пряжу и вышивает затейливые узоры. Вот как вам это? Действительно, и стать жертвой воображения, которое на узеньком, на тоненьком островке реальности, опираясь на него, строит в некоторых случаях иногда чем-то совпадает с этими фантазиями, но вы поймите, что душа, доверившись самой себе, и признавшегося, вот это разочарование в самом себе, видение грехов своих, сознание своей поврежденности душевных чувств, которые как раз являются началом покаяния и пути к Господу, то вот это прелестное доверие своей внутренней фантазерной, мечтательной жизни есть полное разорение вот этого покаянного пути и, в общем-то, отпадение от Бога очень серьезно.
То есть православный, христианский, мистический опыт, если человек становится, ну, живущим по заповедям Божиим, он любит других, любит ближних, то есть его поведение соответствует.
Я понимаю, о чем вы говорите. Не только в том, чтобы быть свободным от мечтательности, делать свое дело, конечно, существует этот высший опыт, сверхъестественный, которым с нами не щедро, а очень скупо делятся православные святые. Например, апостол Павел, он даже отводит от себя подозрения, кстати, важный элемент прелести, говорит Феофан Затворник, это еще самоцен. И самоцен при воображении непременно сопровождает человека. И вот апостол Павел даже отводит от себя. Знаю человека, который 13 лет назад, только в теле или вне тела, не знаю, был восхищен на третье небо и слышал глаголы, которые невозможно изречь словами человеческими. Что это такое? Это подлинный мистический опыт, где открываются небесные реальности, но на высоте крайней трезвенности, высшего смирения, совершенного себя ни во что вменения, полной жертвенной преданности и всякого отсутствия мечтательности. Поэтому тут апостол Павел как раз предлагает нам познакомиться со своим подлинным мистическим опытом, как и некоторые великие святые, как Семен Новый Богослов, тот же Иоанн Богослов. Свойственно, во-первых, православному опыту подлинному мистическому свойственно обязательно предельное пребывание в рамках православной догматики. Потому что догматы – это отражение духовной реальности. И там, где представляемое вот в этом особом посещении, особом состоянии человека не соответствует, очевидно, это подделка, это подмена. Это очень тонкое развлечение, поэтому батюшки берутся исповедовать народ, берутся служить, но немногие берутся различать помыслы. Поэтому откровение помыслов, как такое высокое делание монастырское, оно, как правило, ведь доверялось очень высокому, высокой жизни и кротчайшему из старцев. Мне припоминается опыт архимандрита Иеронима, это великого духовника нашего Пантелеимонского монастыря, который рассказывал о случаях прелести среди братьев, которые по 20-30 лет, будучи безупречными монахами, живя на Афоне, а потом впадали в крайней степени повреждения духовного из-за неопытности советчиков по этой самой духовной жизни. Один монах спросил у другого: скажи мне, на исповеди духовника, там ежедневная исповедь, открывать только что плохое из помыслов, что пришло, или хорошее тоже надо, мало ли какие там у меня что-то из высокого и духовного. И тот ему посоветовал: нет, ты вот это духовное не открывай, потому что будешь гордиться. И тот начал скрывать от духовника, что день за днем все больше его как бы посещали такие, как оказалось, прелестные впечатления псевдодуховного характера, и ангелы, и воля Богородицы. И он настолько повредился, он уже начал враждовать с игуменом, он отпросился, как когда-то, на уединение в полный затвор, и только там, уже встретившись с совершенно катастрофическим падением плотским для самого себя, он пришел в чувство, но уже в достаточно поврежденном состоянии, он вернулся в монастырь и до конца жизни уже окончательно все-таки психически не выздоровел. Вот такие бывают последствия доверия собственным ощущениям, собственным мыслям без опытного наставника. Поэтому, хотя мы все призваны приобретать некоторый мистический опыт, Филарет, митрополит Московский, говорит, никакая истина или высокое чувствование церковное, религиозное, христианское не должно нам для себя считать для посторонним, но надо преобразовывать свой ум и сердце, стремясь не поднять моду собственного восприятия духовной жизни для того, чтобы оказаться достойным и высшего, потому что не грешно, а позитивные мы по опыту святых видим, что они искали высшего. И Всесилуан Афонский молился о том, преподобный, чтобы познали Господа все народы земли духом Его святым. И Серафим Саровский предписывает, преподобный, искать благодати Духа Святого, то есть явного осязаемого, такой осязаемой встречи со сверхъестественным божеством, приобщением к божественному естеству, но не притягивая его к своей ограниченности, а возвышая свой собственный модус восприятия мира и видимого, и невидимого, то есть становясь то, что вы сказали, и смиренней, и молитвеннее, и трезвеннее, и внимательнее, и воздержаннее, и жертвеннее, и с ближними терпеливее. Поэтому все это создает человека новой формации, той внутренней формации, того устроения, для которого вот эта духовная реальность будет подлинным даром, подлинным откровением, а не его фантазией, из его страстного, падшего, зараженного всеми грехами и страстями собственного душевного устроения.
Вот еще мистический пример из библейского писания, когда Савл по пути в Дамаск увидел Иисуса Христа. И после этого он стал апостолом Павлом. Он не был христианином, не был вообще направлен на это. Он был гонителем христиан. Ученики, все, кто не ученики, все, кто были рядом с ним, они Христа не видели. Он же увидел. Вот почему? Или все-таки он обладал соответствующими качествами, чистотой душевной?
Конечно, конечно. Он был образом, как он о себе говорит, чрезмерный рачитель отеческих преданий. И он почему гнал христиан? Потому, как Христос говорит, кто будет убивать вас, будут думать, что службу приносит Богу. Он был вполне искренне заблуждающийся. Он был искренне расположен не себе послужить. Он же, видите, бросает насиженные места в свои иерусалимские. Он предпринимает добровольно следование в Дамаск. Не сказано, что его послали, и он был вынужден подчиниться. Он сам и спросил себе разрешение и благословение, так сказать, иудеев, Синедриона, отправляться в дальние путешествия, чтобы преследовать врагов отеческих преданий, врагов Божьих. Поэтому он как раз представляет из себя образ подлинного богоискательства и беспощадности к самому себе на пути туда, где надлежит послужить Богу. И поэтому Господь его и так милостивно вразумляет, показывая ему его собственную слепоту. Конечно, есть своеобразное мнение Августина Блаженного, где он говорит о великом насилии Христа, где тот как бы над Павлом продемонстрировал свою, несокрушимую силу, а взял ему, да вот так сделал, а Павел так сделал, а тот вот Павел так вот обошел. Вот, и сказал, ну видишь, я сильнее тебя. Ну, кстати, вот в католической доктрине потом из этого даже и выросло целое учение, из этого своеобразного частного мнения Августина Блаженного о том, что в грехопадении повреждена воля человека, и поэтому некоторое насилие над ним необходимо, то есть без благодати не может и захотеть человек спастись, а благодать — это распределяемое щедро со стороны клира, вот она и имеет право, как сказать, вторгаться в произволение человека. А все-таки православное исповедание твердо стоит на том, что человек — это прежде всего его свободная воля. И за веру отвечает именно воля человека, который всегда призван и свободен возжелать блага и уклониться от зла, и тогда Господь встретит его с распростертыми объятиями, как блудного сына. Так вот, непременно Павел, Савл тогда еще являл из себя образ искреннего богоугождения, только с ошибкой, очень важной ошибкой, которая была исправлена Богом, в которой Бог помог ему исправиться, явив свое могущество и, более всего, явив свою кротость, ибо Господь не обличал его, не ругал его, хотя слепотой и временной его отметил, но обратился он к нему кротко: «Савле, Савле, зачем ты меня гонишь?» Вот. Он так и говорил и Понтийскому Пилату, и не будете, что все равно, чтобы я вам не ответил, вы не отпустите меня. Вот. И знаешь, что я власть имею распять тебя и пустить тебя? Не имел бы ты власть, если бы не дано тебе было свыше. А потому предавшие, добровольно предавшие меня тебе, более виноваты, чем ты. Вот Господь, как и вся правда его промысла о каждом из нас, является удивительной его кротости. И человек бывает ропщет, метется. Вот сейчас особенно такое время тревожное, и народ очень огорчен и досадует, потеряв свои свободы, так называемые гражданские, а многие и здоровье, некоторые даже и жизнь, вот ропщут на власти или на власти высшей, зачем же такое попущение. А ведь Господь отвечает всем кротостью своей, как он Иову многострадальному некогда не явил его собственную ограниченность. Но чем он его наставил? Тем же, чем и великого ветхозаветного пророка. И вот будет буря, и ветер, и громы, и молнии, но не в них Господь. и будет глаз хлада тонко, веяние тихого ветра, некоторого благодатного ветерка для сердца, и в нем Господь, и вот Иов многострадальный, потеряв все, сидя на гноище, не то что возроптав против Бога, но прокляв день своего рождения, он, наконец, говорит: «Чувствую в ноздрях дыхание Духа Святого, и я верю, Искупитель мой жив, и он воздвигнет в последний день распадающуюся плоть мою». Он смиряется в своем неведении и непонимании устройства временного тварного мира и понимает, что то, что творит Бог, все творит ко благу и все ведет к лучшему. И вот эта кроткая встреча с кротким Господом для Савла и стала причиной его перемены. Это произошло с ним не случайно, конечно, потому что...
Да, отец Лука, я подумала, что этот эпизод библейский, он еще нам показывает всем, насколько мы должны быть осторожны в отношении других людей. Даже если этот человек не православный, не христианин, мы не знаем его душу, Бог знает, насколько он чист. Поэтому так важно любить всякого человека. Просто он еще, возможно, не познал Иисуса Христа. Отец Лука, мне кажется, вот сейчас некое зависание произошло. Я вам сейчас прочитаю.
Да, все, видно, мы на месте. Все, вопрос, все вернулось, что-то было какое-то затыкание.
Вопрос вот. От Кирилла. Ну, может быть, вы продолжите?
Вас не видно, но меня видно, я в эфире.
Я вижу и вас, и себя тоже вижу.
Прием. Вас не видно и не слышно.
Отец Лука, я вас слышу и вижу.
Да, вот все вернулось.
Да, все вернулось, хорошо. Отец Лука, я прочитаю вопрос от Елены. А как найти духовника?
Конечно, надо молиться, чтобы его Господь послал. Замечательно об этом пишет протоиерей Артемий Владимиров. У него не так давно вышла книга о почившем недавно его духовнике. И, конечно же, это... Такое же чудо эта встреча, как и встреча со своим суженым, выбор спутника жизни для себя. Это такое же чудо милости Божьей, потому что, как говорил Владимир Николаевич Лоский, единство церквей не достигается, а обнаруживается. Вот, по-моему, так же бывает в браке счастливом. Единство людей, их взаимность глубокая, единомыслие, оно обнаруживается. А не то, чтобы сказать, я пока женюсь на таком, какая есть, и женюсь на той, какая есть, а уж потом будем ее доделывать под свое понимание. Вот, все равно какое-то обнаруживается базовое единство. Вот в отношении духовника это все-таки должно быть обнаружение. Мне повезло, я как особенно тяжко болящий духовно, получил духовника в момент крещения. Я случайно попал креститься в тот храм московский, где крестил тот батюшка, который единственный и неповторимый духовником стал и остается. Вот, потому что, видимо, при моей беспомощности духовной я бы ни шагу не мог ступить без такого замечательного пастыря. И честно сказать, не будь он, окажись, батюшка, более формально подошедший к своим обязанностям, покрестил меня и до свидания, то я не могу себе предположить, как бы я не вернулся ко всем.
Отец Лука, я прочитаю еще вопрос от Юрия. Слушатель спрашивает, а как вы относитесь и что думаете о дыхательных практиках, медитациях, которые приводят к мистическому созерцанию? Так, отец Лука, вы слышите? Ну, несколько секунд зависания. Сейчас мы, конечно же, вас услышим. Отец Лука, вы с нами? Ну, может быть, я пока прочитаю из советов Феофана Затворника, о котором сегодня шла речь. О частом причащении ничего нельзя сказать неодобрительного, но мера в месяц однажды или два раза самая мерная. С одним Евангелием или Новым Заветом можно целый век прожить и все читать. 100 раз прочитай, и там все равно все будет недочитанное. Следует о житейских делах хлопотать, как о Господнем поручении и как перед Господом. Когда так настроитесь, то ни одно дело житейское не отдалит ваши мысли от Бога, а напротив приблизит к
Нему. От интернета. Мне нужно закончить передачу.
Отец Лука, я пока просто читаю наставления Феофана Затворника. Ну, сейчас вы подключились, мы можем продолжить. Вот микрофончик, я вижу, у вас отключен. Пожалуйста, подключите микрофон. Отец Лука. Микрофончик у вас отключен. Вы меня, вероятно, услышали. Да, вот у вас отключенный микрофончик был. Отец Лука, вы услышали вопрос, который я прочитала от слушателя?
Про духовника, да, но мы еще не закончили. Я сейчас доведу.
Духовника сначала, да.
Сказал кое-что о собственном опыте. А на практике могу сказать, что, конечно, сохраняясь в уповании, молясь о том, чтобы Господь послал духовника, вы его узнаете, но при этом пока исповедоваться у разных священников, которые оказываются на вашем жизненном пути, и год за годом будет все-таки все яснее, кто из них, какой из них. Ирина, все выключите интернеты, потому что мне сейчас нужно закончить передачу. Вот, то достаточно пока что исповедоваться у разных. И...
Так, отец Лука, ну пока что вот зависание какое-то происходит. Ну давайте я еще прочитаю, что написал для нас Феофан Затворник. Есть люди, кои думают, что расширяют круг свободы в неограничении своих желаний, но кои на деле походят на обезьян, самовольно запутывающих себя в сети. Когда придет самовосхваление, собирайте так, да, все из прежней жизни. Так, отец Лука, вы сейчас на связи?
Да-да, на связи. Да. И сейчас я все-таки заверну мысль. Вот, поэтому это не супружество, где надо сначала заключить брак, а потом в него вступать. Поэтому не обязательно договариваться с батюшкой о том, что он теперь будет считаться вашим духовником. Хорошо, если это отношение, вы поймете, уже складывается по жизни год за годом, и тогда уже можно, оглянувшись на прошлое, сказать, вот этот священник поистине стал моим духовником.
Отец Лука, вероятно, вы и не услышали вопрос, который от нашего слушателя. Как вы относитесь и что думаете?
Сейчас я не вижу вашего.
О дыхательных практиках, о медитации, которые приводят к мистическому созерцанию. Услышали?
Да, да. Вот теперь еще новый вопрос после духовника. Если можно, повторите, надеюсь, что нам не помешает.
Что вы думаете о дыхательных практиках и медитациях?
Понял, понял. Святитель Феофан, еще это ведь конец XIX века, он уже советовал не ориентироваться на эти опыты средневековых и древних отцов, которые пишут и в добротолюбии, и в изофонской практике. Считается, что все-таки форма, которой, с помощью которой человек приходит к сосредоточенному и внимательному внутреннему пребыванию, может быть разной. И те, кто излишне фокусируется на физическом, оказываются очень часто пленены какими-то посторонними и ложными расположениями, которые не к молитве, не к Богу ведут, а вот, опять же, к какому-то поиску ощущений в собственной теле. Поэтому Феофан Затворник решительно не советует. И у меня нет опыта какого-то чувствования по выдыханию, невыдыханию. Наверное, когда мы засыпаем и читаем Иисусову молитву, тогда несложно чередовать вдох с выдохом и часть молитвы на вдохе, а часть молитвы на выдохе, как правило, быстро заснешь. Вот. Но сказать, что это какое-то особое делание с внимательным расположением сердца, я тоже, я услышал, как говорят сейчас москвичи, я вас услышал, услышал замечания многих отцов из их опыта о том, что внимание при молитве хорошо иметь в груди, но не ниже груди, а чуть выше. Вот. Я, в общем-то, к этому иногда прибегаю. То есть, например, для большей сосредоточенности во время службы, когда чувствую, что несколько раз сеялся помысл, мыслями, то свое внутреннее внимание фокусируешь вот немного ниже шеи, там, где, ну, чуть выше груди. И это помогает ту же коротенькую молитву произнести несколько раз с большим вниманием, и как-то все постороннее быстрее отступает. Но сказать, что это что-то подобное вот этим многочасовым упражнениям в темном месте на маленьком стульчике, как это написано в откровенных рассказах странника духовного своему отцу, я сам не знаю и другим не советую, но более всего опираясь на рекомендацию Феофана Затворника, по преимуществу заботиться просто о внимании к словам молитвы, об отсутствии посторонних мыслей и воображения, И таким образом постепенно сама молитва учит молящегося. Это ведь нам и Бог обещает в Псалтире: «Дай молитву молящемуся, и благослови лето праведного». Тот, кто живет праведно, тот приемлет из самой своей праведной жизни и благословение от Господа. И кто молится, кто постепенно и регулярно продолжает открывать молитвослов и следить за мыслями, за словами, поддерживая слова и мысли расположением собственного сердца, тот со временем приобретает вот этот навык молитвы, так что она уже становится не в тягость, а в радость. По такому закону творчества, который мы с вами знаем, от трудного к легкому, от легкого к привычному, от привычного к прекрасному. Поэтому не какими-то технологиями физическими, а именно постоянством и трезвением в молитве постепенно приобретается и ее духовная красота, и такая желанность для всякой души.
Отец Лука, вот интересно, вы сказали о дыхании. Я правильно поняла, что струю воздуха нужно пускать в верхнюю часть легких, ну, ближе к мозгу, вероятно, кислород быстрее поступает в мозг?
Нет, о струе воздуха я ничего не говорил, я говорил только о внимании. И о дыхании, которое может совпадать с первой частью из молитвы: «Господи Иисусе Христе, вдохнул, Сыне Божий», или «Сыне Божий», вдохнул и помилуй меня грешного, на выдохе привязал таким образом, как к чёточкам. Что такое чёточки? Это же то же самое, как дыхание. Руки на узелке, мысли: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Следующий узелочек, следующая молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Тут вместо узелков действует наше последовательное дыхание. Поскольку, слава Богу, мы дышим, то пока живы, то мы можем как узелочками, так пользоваться каждым нашим вдохом-выдохом для напоминания этой же самой молитвы. Поэтому эта привязка, она чисто техническая. А вот глубину вдоха я не говорил, хотя у святых отцов, да, есть такое, что дышать при Иисусовой молитве надо не глубоко, а несколько поверхностно. Но я никак не могу это прокомментировать, потому что сейчас все стараются дышать глубоко, радуясь дыханию, помня о том, как недружелюбен злой вирус к легким человеческим. Поэтому не знаю, честно сказать, насчет вот глубины дыхания. Я говорю только о том, что как к узелочкам можно привязать вниманием каждую произнесенную молитву, так и к вдоху-выходу, выдоху также может быть привязано произнесение молитвы. Но просто не надо думать, будто в этом все и дело. Как наивен человек, который думает от того, что он крутит чёточку, он уже какой-то божественный или набожный. Вот. В том случае, если ты со вниманием на каждом узелочке действительно трезвенно и здраво, и даже еще желательно и со сердечным сокрушением произносишь слова этой молитвы. Так и с этим же дыханием. Дело не в том, что ты сопрягаешь текст с вдохом-выдохом, а в том, что ты молишься просто с некоторым постоянством, которое демонстрирует нам дыхание, также ты должен демонстрировать постоянство в поминовении, в призывании имени Божьего.
Отец Лука, а можно я вас вот сейчас попрошу? Вот сейчас вы хорошо перед камерой, да, расположились, просто вот чтобы вы были всегда перед камерой, потому что может быть какое-то искажение. Отец Лука, у нас еще есть время, вот. Ну, нет, уже времени не остается. Хотелось, конечно, сказать о том, что по церковному календарю сегодня день Иоанна Богослова, ну, самого мистического евангелиста.
При этом самого мистического, потому что он говорит: кто Бога любит, хочешь узнать, есть ли в тебе эта мистическая реальность? Вот, очень просто определишь. Кто любит Бога, тот заповеди его соблюдет. Если любишь ближнего, жалеешь его, всячески снисходишь, значит, любовь Божия в тебе.
Мы должны остановиться, извините, пожалуйста. Ну, так хочется с вами продолжить. Пожалуйста, выходите еще на нашу передачу.
Поможет нам Господь. Благодарю, Ирина, за возможность пообщаться с вашими зрителями. С вами храни вас Господь, Христос воскресе.
Всего доброго. Воистину воскресе.